в своих молитвах.
Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Радио «Радонеж» в прямом эфире. Как обычно, по воскресеньям у микрофона протоиерей Олег Стеняев
и Владимир Носов.
Вы можете звонить нам в студию по телефону 959-59-39 и задавать ваши вопросы. А прежде всего объявление. Мой племянник Ярослав по-прежнему нуждается в помощи. Он уже, хотя и с трудом, но уже может стоять, и хотя с трудом, но пытается ходить. Теперь возникла необходимость продолжить его лечение у специалистов, могущих помочь этому молодому человеку православному исповеданию, который повредил свой позвоночник. Желающие откликнуться на эту беду нашей семьи, звоните по телефону 8-909-968-76-18. Повторяю, 8-909-968-76-18. И у нас уже есть письменные вопросы, которые мы получили сюда, в студию. Владимир, с чего мы начнем?
Вопрос задает брат: как относились апостолы к Иерусалимскому храму после того, как завеса в нем разорвалась надвое?
Да, эта тема очень волнует многих православных в России, потому что приходится ездить в Святую Землю, и они хотят выработать такое правильное отношение к горе Мария. Но прежде всего мы видим, что после того, как завеса в храме уже разорвалась надвое, и даже после вознесения Иисуса Христа на небо, апостолы продолжали посещать храм и участвовали в молитвенном служении храма. Это прежде всего Евангелие от Луки, 24 глава, 52-53 стих. Здесь сказано: «Они поклонились Ему», то есть вознесшемуся Христу, «и возвратились в Иерусалим с великою радостью, и пребывали всегда в храме, прославляя и благословляя Бога. Аминь». Это, собственно говоря, последний стих Евангелия от Луки. То есть они пребывали в храме, прославляя и благословляя Бога. Также мы видим в книге «Деяний святых апостолов», 3 глава, 1 стих, Петр и Иоанн шли вместе в храм в час молитвы 9. То есть они ходили в храм, и когда там совершалась молитва 3 часа, 9 часа и так далее. Кстати, богослужение православное, оно буквально было взято из этого богослужения, которое совершалось в Иерусалимском храме. В 21 главе книги «Деяний» говорится о том, что когда апостол Павел после миссионерских путешествий вернулся в Иерусалим, то старейшие служители церкви Иерусалимской потребовали от него, чтобы он пошел в храм, совершил все необходимые обряды и ритуалы, связанные с очищением, чтобы те, которые говорили о нем, что он учит отступление от закона Божия, они бы перестали это говорить. Об этом можно прочитать в книге Деяний, 21 глава, с 18 по 26 стих. Я прочитаю только 26. «Тогда Павел, взяв тех мужей и очистившись с ними, в следующий день вошел в храм и объявил окончание дней очищения, когда должно быть принесено за каждого из них приношение». Так как у нас в эфире уже были эти вопросы, я специально звонил в Иерусалим и спрашивал, какой сейчас статус стены плача. И братья с подворья ответили, что, к сожалению, не так давно стена плача получила статус синагоги, ни больше, ни меньше. Поэтому мне представляется, что мы можем почитать как бы гору Мария, как и апостолы продолжали это почитание. Но вот ходить непосредственно, что называется, к стене плача, если она недавно получила статус синагоги, я бы, конечно, никому не советовал бы, потому что это как бы уже территория, которая она нам не принадлежит, скажем так. Но само это место, оно, конечно, остается священным, и никто не может этого оспаривать. Я имею в виду сам вот этот холм, это гора Мария, потому что мы видим, апостолы почитали это место и после того, как завесь в храме разорвалась, и после того, как Христос уже вознесся на небо. И какие у нас еще вопросы?
Ну, мне кажется, эта тема, она более чем исчерпана, да, по поводу, и тем более такой развернутый ответ, поэтому, мне кажется,
как-то акцент. Я думаю, что мы эту тему закрываем.
Акцент интересов, может быть, как-то переместить на храм гроба Господня.
Такие темы, они бывают политизированные, потому что некоторые люди придерживаются политического антисемитизма, и они постоянно поднимают такие темы, чтобы будоражить сознание верующих, но это именно как проявление антисемитизма, а не желание понять правду Божию. А мы здесь находимся для того, чтобы с помощью Священного Писания устанавливать, как вели себя апостолы в той или иной ситуации, как нам самим жить в нашей ситуации.
Ну вот есть вопрос от брата Романа по Священному Писанию. Вопрос по Евангелию. От Марка, 14 глава, стихи 51-52. «Один юноша, завернувшись по ногому телу в покрывало, следовал за ним, и воины схватили его, но, наставив покрывало, ногой убежал от них». Вопрос возникает у брата вот следующий. «Кто был этот юноша? Ведь мы видим из текста, что Христа все оставили. И почему он был нагим? И самое главное, чему эти тексты могут меня научить?» Спаси Господи, задает вопрос брат Роман. Я от себя добавлю, что этому человеку всего лишь 16 лет, и вот глубина вот таких познаний, меня, честно говоря, поражает.
Это очень глубокий вопрос, когда молодой человек говорит, чему меня может научить этот текст. Дело в том, что у нас сейчас очень много взрослых людей с высшим богословским образованием. Они считают, что в Библии есть текст, который ничему нас не учит. А подлинно верующие люди, они считают, что каждая черта, каждая йота Священного Писания, она чему-то может нас научить. Чему может нас научить действительно вот этот текст, это событие, где описано, что когда в Гефсимании начали всех хватать, вот юношу схватили за одежду, он вырвался и голубь бежал. Ну, во-первых, надо понять, что он не просто был завернут в простынь. На нем был талит, это такая длинная ткань, которая одевалась через голову, потому что посреди этого талита был такой разрез для головы. Но когда человека хватают за такую одежду, и он вырывается, скорее всего, одежда разорвалась или раскрылась, неудачное, может быть, соединение было этого талита, и он убежал. Чему это нас может научить? Я думаю, это нас может научить тому, что даже если мы юные, И у нас серьезный страх, что мы можем пострадать за Христа. Все-таки, наверное, нам не стоит вот так ретироваться, бежать от Христа, потому что это обнаружит нашу нравственную наготу. Нравственную наготу. И, с другой стороны, если мы остаемся со Христом, то мы не переживем этого стыда нравственной наготы. Такой нравственной наготы, когда Христос сказал: «Все вы соблазнитесь обо мне», как в Писании сказано, что будет поражен пастырь и рассеянные овцы. Но, с другой стороны, есть очень интересное объяснение, что этот юноша был никто иной, как евангелист Марк. Откуда берется это объяснение? Дело в том, что в других Евангелиях ничего не сообщается об этом юноше, который был в одежду, вот в этот талит завернут, его схватили за одежду, он голый бежал. Такая информация есть только в Евангелии от Марка. А совершенно очевидно, что события в Гефсимании были описаны очень подробно. Так почему же Матфей ничего такого не упоминает, там, Лука, Иоанн? А дело в том, что они очень бережно относились друг к другу. Угу. Например, если евангелист Матфей называет себя мытарем, никто из других евангелистов его мытарем не называет. Его называют Левий Матфей, то есть священный Матфей. Интересно. Так вот, они считали, что такое поведение Марка, скорее всего, они считали, обнажило вот страх этого молодого человека.
Евангелист сам себя обличает. Как бы.
А он обличает себя сам. Но почему он не называет себя, тоже немножко непонятно. Тут надо вспомнить, что Евангелие от Марка – это записанные проповеди апостола Петра. И, скорее всего, Марк был только, скажем так, секретарем Петра, и он писал со слов Петра. Но когда рядом сидит человек, который тоже был в Гефсимании, ну, как Петр не мог рассказать об этом событии, но он, скорее всего, сам Петр скрыл имя Марка и, может быть, настоял, чтобы Марк не озвучил, что это был он. Но такое предание, оно существует. То есть каждая ситуация, описанная в Библии, она может нас чему-то научить. И мы из каждого библейского стиха должны выучить некий урок, который предлагается нам. И если для кого-то есть как бы бесполезные части Писания, там кто-то родословные пропускает, кто-то что-то еще.
Кто-то целые книги пропускает.
Кто-то целые книги пропускает, да. А то эти люди несерьезно относятся к Слову Божию, потому что в самом Слове Божьем сказано, что все Писание полезно для научения, для наставления в вере. Поэтому я благодарю Рому за такой хороший вопрос.
И, соответственно, можем сказать, что вот эти тексты его могут научить, что человек, который отрекся от Христа, убежал от него, он остается буквально ни с чем, он остается голый.
Да, ну как нагота.
Мы теряем все.
Да, это нас всех научает этому. То есть, если мы бежим от Христа, то наша нагота нравственная, моральная, она сразу открывается.
Да, батюшка, а вот есть ли здесь какой-то, вот, как вы говорите, ремес, да, намек или параллели с Ветхим Заветом или с какими-то другими историями?
Ну, вы знаете, да, действительно, есть в Ветхом Завете случай, где человек убежал, оставив одежду, и тоже убежал нагим, голым, и тоже был очень молодой человек. Это Иосиф Прекрасный. Иосиф Прекрасный, когда братья продали его в рабство в Египет, он оказался в доме некого Потифара. И вот жена Потифара, она стала приставать к этому прекрасному Иосифу, домогаться его. И однажды, когда дома никого не было, она схватила его за одежду и говорит: вот ложись со мной, все. Или убегай голым. Он был юноша очень целомудренный, он не бегал за блудом, он бегал от блуда, и он вырвался от этой жены Потифара голым, и его одежда осталась у нее в руках. Конечно, она сразу стала кричать: вот насильник, он меня домогался, и это выглядело очень достоверно. Он бегает голый, его находит, он голый, то есть совершенно раздетый, то есть он в понимании этих людей уже разделся и пришел к ней. И это было очень достоверно для них, что он точно насильник. Его, в общем-то, за попытку изнасилования посадили в тюрьму. Но вот этот очень серьезный урок, что надо бегать не за блудом, а от блуда. А в случае с Марком это урок о том, что когда мы оставляем Христа, мы оказываемся нагими, незащищенными, и все как проблемы и недостатки наши вылазят.
Противоположность. В первом случае мы видим, что нужно бегать от греха, а в Новом Завете мы видим, что нужно бегать за Христом, а не от Христа.
Да, не от Христа, совершенно правильно.
Бежать буквально в храм и искать Бога. Да?
Да, как Давид говорил, возрадовалась душа моя, сказавши мне, пойдем в Дом Божий.
Мне в памяти такие же вот параллели и такие же примеры интересные. Вот касаемо, допустим, вы рассказывали как-то о дне рождения. О дне рождения, которые описываются в Священном Писании, таких случаев всего несколько.
Два. Два случая описано, когда праздновали день рождения. О рождении многих людей рассказывается в Библии. А вот чтобы праздновали день рождения, два случая. Это фараон египетский праздновал свой день рождения, и это все кончилось тем, что он приговорил к смерти хлебодара. И царь Ирод, уже в Новом Завете, не в Ветхом, а в Новом Завете, он празднует свой день рождения, и приговорили к смерти Иоанна Крестителя. И Иероним Блаженный на этом основании делает очень интересное заключение. Он говорит, не надо праздновать день рождения. И объясняет. Потому что в Библии описано два случая, когда праздновали день рождения, все это кончилось очень плохо, и эти люди, это как бы отрицательные персонажи. Но Иероним добавляет, мы не должны праздновать день рождения, потому что мы не знаем, чем окончится наша жизнь. Ведь про Иова многострадального известно, что он проклинал день своего рождения. Он буквально Иов проклинал, он говорил, будь проклят день, когда сказали, что человек появился на свет. У православных христиан вообще принято праздновать День Ангела, когда день святого, имя которого мы носим. И мы отмечаем Рождество Христово, мы отмечаем Рождество Божьей Матери, Рождество Иоанна Крестителя, потому что для нас это такие духовные ориентиры, без которых мы не можем существовать. Христос – это тот, о котором апостол Петр пишет, что он оставил для нас пример, чтобы мы шли по стопам его. Дева Мария – это образец религиозного человека, потому что ее религиозность, совмещенная с ее смирением, поставили ее выше ангела, архангела, херувим, серафим. А Иоанн Креститель – это пример бескомпромиссного служения Богу, когда этот человек строго соблюдал теократические принципы, даже перед лицом грозной, ужасной человеческой власти Ирода Антипы, который приговорил к смерти этого пророка, который до конца отстаивал теократические принципы, подчиняясь прежде всего Богу и заботясь о спасении окружающих людей. Ведь почему он обличал царя Ирода? Он не хотел опозорить этого человека. У нас сейчас, если кого-то обличают, то это делать с одной целью – вернуть человека в уныние, опозорить его, оскорбить. А Иоанн Креститель, по истолкованию святых отцов, он выговаривал Ироду, не должен тебе иметь жену брата твоего, чтобы вызвать покаяние в этом человеке. То есть он боролся за этого человека до конца. Ведь пока человек жив, как я часто говорю, это значит, есть какое-то Божье намерение относительно этого человека.
У нас телефонный звонок.
Алло.
Алло.
Батюшка, раб Божий Василий. Мне 47 лет. У меня такой вопрос. Я хочу отрастить бороду вот на зимний сезон, так сказать, на холодный. Посмотреть, как она выглядит. А мать недовольна. Скажите, пожалуйста, мне оказать послушание матери избрить бороду или оставить? Спасибо.
Ну, я думаю, что мир с матерью важнее, чем борода. Это в любом случае. Но вашей маме я бы посоветовал, чтобы она не препятствовала вам отращивать бороду, потому что борода – это мужской образ человека. И как о женщинах распутных говорили, опростоволосилась, то есть она там без платка ходит, так и к бородатым мужчинам относились с почтением, а к небородатым с подозрением каким-то. Казалось, что они вот хотят подчеркнуть в себе то, что мужчина не подчеркивает в себе. Поэтому, если ваша мама хочет подчеркнуть вас что-то такое мужественное, то, конечно же, она должна как бы пойти вам навстречу. А если вашей маме кажется, что вот вас надо подчеркивать молодость, там, то есть то, что не связано с мужеством, конечно, это ее решение, но а зачем это? Если мужчина хочет носить бороду, пусть он ее носит.
Не праздный вопрос, больше дело в том, что, ну, вот, и, честно говоря, вот, брат тоже вот... напряжение так вот сработало, и у меня появляется очень много таких вопросов там со своей мамой тоже. Я знаю, у братьев, у знакомых с женами возникают такие вопросы.
По поводу бороды,
да. И вот даже вот если, возможно, ошибаюсь, но вот Стоглавый собор, о котором говорилось, бородобрить, оговаривалось, да, что это чуть ли не ересь, понимаешь, как вот...
Но нету таких вот древних канонов по поводу бороды. Но мы видим в Ветхом Завете, что когда посольство от иудейского правителя язычники приняли, они решили опозорить этих людей, а они у них состригли бороды. И когда эти люди в таком осрамленном виде вернулись назад в святую землю, им сказали: спрячьтесь от всех, чтобы никто не видел вас. И их держали в каком-то закрытом помещении, пока у них бороды не отраслись. Но мы не имеем вот таких вот указаний, там, канонов, там, что там бороду обязательно отращивать. Там. Такого мы не найдем. И мы знаем, что в церковной иконографии есть святые, которые имели очень короткие бороды, на самом деле. Иногда святые изображаются вообще безбородые. Особенно в римский период, если вот взять катакомбы римские, там и Христос изображается без всякой бороды. То есть это как бы вопрос традиции. Античный Рим, они не очень-то ценили бороды. И было как бы два решения. Бородатый священник как-то хочет уподобиться Христу, говорили так. А не бородатый, более скромнее. Он считает, что хотя бы ангелу уподобится. А ангелы, они же с детскими лицами, потому что еврейское слово «каруф», то, что у нас переводится как «серафим», на самом деле означает «как дети». То есть они детские лица, то есть, естественно, безбородые. Поэтому человек, который хочет отрастить бороду, чтобы уподобиться Христу, он, конечно, хорошо уподобиться Христу, но кто-то, может быть, поскромнее. Он говорит, хотя бы на ангела как-то быть немножко похожим.
Да, но для людей, которые слишком вот так прельщаются своим внешним видом, благочестивым, знаете, мне нравится. Ну, я про себя буду говорить, да, когда мне начинают там говорить, что тебе неплохо за бородой, я, знаете, сейчас так вспоминаю вот эту пословицу, которая говорит: по бороде Авраам, а по делам хам.
То есть... Да, такое бывает. Борода, как у Авраама, душа, как у хама. Поэтому я думаю, что если мы вот на внешних будем зацикливаться каких-то моментов, это не совсем будет правильно. Конечно, в средневековой Руси это бесстыдство. Если мужчина появился бы где-то без бороды, к нему относились достаточно плохо. Но мы знаем, что Василий III, отец Ивана Грозного, брил бороду. Но это был человек вполне мужественный. Достаточно прочитать только повесть о его смерти. Есть в литературных памятниках Древней Руси повесть о том, как умирал Василий III. У нас телефонный звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Добрый вечер, Сергей Павлович из Москвы. Благодарю вас за ваши рассуждения. Сегодня мне очень понравились. Я решил вернуться к вопросу по книге Левит, где вы говорили одной женщине, что Господь допустил приносить в жертву животных, чтобы заместить, собственно, сами грехи. Все верно. Но тут я хотел бы все-таки немножко дополнить, ссылаясь на книгу «Просветитель» преподобного Иосифа Волоцкого, где Иосиф Волоцкий явно пишет, что пока израильтяне жили в Египте, они научились от египтян приносить жертвы идолам и бесам. Когда же Бог захотел освободить их от египетского рабства, они уже привыкли приносить жертвы идолам, поэтому Бог пустил им из-за их слабости совершать жертвоприношение. То есть, с другой стороны, даже если это как Иосиф Волоцкий делает, ссылаясь на Иоанна Златоуста, Даже ветхозаветные праведники, когда приносили жертвы, все равно это была жертва несовершенная, это была жертва немощи. А Господь потихоньку готовил и ветхозаветных праведников, и грешников к совершению жертвы уже совершенной, жертвы Бога Дух сокрушенный и так далее. Вот. И, конечно же, сегодня мы с вами едины в духе, что у стены плача все-таки молиться не нужно, и Сергей Павлович, даже если будет и в Палестине, конечно же, никогда еврейскую шапочку не наденет, чтобы войти в синагогу и где-то там поклоняться какой-то святыне, которую они провозглашают.
Алло? Что-то не слышно. Вы знаете, если говорить о жертвоприношениях, они связаны не только с евреями, после их исхода из Египта. Первое жертвоприношение мы видим, описанное в Библии, это жертвоприношение Авеля, праведного Авеля и нечестивого Каина. Но есть указание, намек некий, ремес, на то, что жертвоприношение было принесено ранее. Помните, в Библии говорится, что Бог сделал Адаму и Еве кожаные одежды. А кожа берется от убитых животных. И некоторые отцы высказывали такую мысль, что Бог научил людей, как совершать жертвоприношение. А вот из кожи, которая осталась от этих жертв, были сделаны одежды. Чтобы, нося на себя вот эти кожаные одежды, люди помнили о том, что надо жертвовать Богу. Ведь, собственно говоря, мы крест носим на себе, это тоже свидетельство о жертве. Но о жертвоприношении, которое совершил Сын Божий, принеся самого себя в жертву за наши грехи. В послании к евреям, 10 глава, с 1 стиха и ниже сказано: «Закон имеет тень будущих благ, а не самый образ вещей, одними и теми же жертвами, каждый год постоянно приносимыми, никогда не может сделать совершенными приходящих с ними. Иначе перестали бы приносить их, потому что приносящие жертву, быв очищены однажды, не имели бы уже никакого сознания греха. Но жертвами каждогодно напоминается о грехах. Ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожала грех. Посему Христос, входя в мир, говорит: жертвы и приношения ты не восхотел, но тело уготовал мне». То есть все эти жертвы, которые приносились со времен Адама и Евы, они символизировали, без сомнения, жертву Христову, ту самую совершенную жертву, которая одна совершила такое всеобщее освящение, так что после этого никакие жертвы уже стали не нужны. А то, что приносили ветхозаветные люди жертвы достаточно часто, это свидетельствовало уже само в себе о том, что они понимали, что однократное принесение жертвы ничего не меняет. Они старались больше приносить, но все равно проблема греха таким образом не решалась. Вопрос с посещением разных мест на Святой Земле, он остается все равно открытым. Потому что меня никто не заставит не пойти на гору Вознесения, хотя она находится в ведении мусульман, я все равно пойду туда. Она у них, вот эта гора и место, где Господь вознес, имеет статус, тоже мне объяснили, кстати, мечети. Они там намаз совершают, они же тоже верят в Вознесение Иисуса. Но для меня это особое место. И я думаю, что если мы хотим почтить гору Мария, как апостолы ходили, молились туда, ну, не обязательно вот стоять у этой стены плача, которая получила статус синагоги, как мне вот объяснили по телефону. Да, может, с любой стороны подойти к этому чтимому месту, а лучше подняться наверх. Иногда мусульмане пропускают, но в последнее время они стараются только своих пропускать. Но это вопрос о святынях, мы его закрываем, потому что как бессмысленно говорить, если позиции высказаны. У нас еще телефонный звонок в студию, говорите, мы вас слушаем.
О, Мария.
Да.
Алло.
Да-да.
Добрый вечер, Олег. Олег.
Добрый
отец
вечер.
Олег.
Да.
Значит, у меня такой вопрос. Значит, жена православная.
Так.
Очень любила мужа. Муж умер, его кремировали. Она вот интересует, вот она хочет, чтобы их души встретились на небе. как ей, кремироваться или нормально похорониться, как православному?
Ей не надо кремироваться, чтобы встретиться с мужем. Дело в том, что если тело похоронено в землю, оно, как правило, тоже не сохраняется в земле. Оно разлагается, и иногда, когда вскрывают древние гробницы, там вообще ничего не находят. Или тело сожгли непреднамеренно, например, пожар был, тело было уничтожено. Что ж теперь, этот человек не воскреснет? Конечно, все воскреснут. И даже в Писании есть такие тексты, сказано: «Роса, отдай мертвецов». То есть, если вот в росе частички какие-то есть от этих мертвых тел усопших, она должна будет их вернуть в день воскресения. Потому что древние отцы учили, что воскрешение человеческого тела будет совершаться на основе частиц тела, которые неистребимы. Они верили, и мы до сих пор в это верим, что вот именно вот какие-то фрагменты нашего тела все равно сохранятся. Даже если там 3000 лет пройдет, там 5000 лет пройдет, все равно что-то сохраняется. И Бог силен воскресить людей, дав им новые тела, преображенные тела. Но вот надо понять. Конечно, кремация никакого вреда человеку, которого кремируют, не нанесут в любом случае. Но здесь вред для людей, которые вот кремируют своих близких, он очевиден. Потому что если это тело было крещено, если это тело причащалось, если это тело было миропомазано, то как же можно вот взять и сжечь, кремировать это тело? А другой вопрос, люди могли ничего этого не знать. Они очень бедные, они исходили не из религиозной целесообразности, а из того, что это дешевле. Конечно, здесь тогда их вина, она слабее, но коль скоро люди начинают разбираться в таких вещах, не надо кремироваться, чтобы на том свете встретиться с кремированным мужем, надо, чтобы похоронили, как положено, в землю, а встреча, она неизбежно состоится, потому что от любви к Богу и от любви друг к другу нас ничто не может отлучить, и даже смерть.
Можно ли, батюшка, вот все-таки поступать, иногда люди заповедуют себя кремировать, допустим, просят после их смерти, чтобы их кремировали. Можно ли, если родственники все-таки крещенные, понимают всю важность вот этого события, можно ли поступать против воли умерших?
Я думаю, если умерший был крещен, можно не считаться с его волей. Это значит, что мы проявляем уважение не просто к его воле, но прежде всего к его статусу. Как православного человека, опять же подчеркиваю, он был крещен, миропомазан, причащался и так далее. Человек перед смертью может впадать в какую-то прострацию. Он может просто не знать, что можно, что нельзя. Некоторые говорят о кремации, они говорят, мы боимся, что нас будут черви поедать в земле. А лучше вот, когда огонь сожгет, раз облачко полетело куда-то, там дождичком пролилось на цветочки, вроде как бы все красиво. Но на самом деле, если говорить об огне, огонь вообще это такой символ не только чего-то положительного. В Писании есть текст, где прямо сказано, что Бог есть огонь поедающий. Но когда мы говорим о телах, находящихся в пламени, это очень напоминает адский огонь. Потому что грешным именно по воскресении их тел после суда им будет сказано: идите проклятый в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его. Может быть, не надо опережать события и уже кремировать усопших. Пусть они в земле полежат, пусть они воскреснут, а там Господь уже решит, куда их отправить. Вечный огонь или вечное блаженство. Ведь блаженство будет не только для души и для духа, но и для тела. Как и наказание будет в равной степени не только для души и для духа, но и для тела.
Как-то, батюшка, пугает, знаете, вот слова людей неверующих, атеистов, когда они говорят: да что с нами будет, вот помрем, и будут у нас черви есть. То есть как-то вот это, ну, не пророчески звучит, но это очень как тонко, потому что мы знаем, что червь неусыпаемый, да, червь, которая имеет...
Ну, ничего страшного как бы нету в смерти. Смерть для верующего человека, она, конечно, причиняет беспокойство, даже страх может быть, но это должен быть страх Божий. Вот страх перед смертью, он должен быть страхом Божьим. То есть мы должны трансформировать вот этот плотской страх перед смертью в страх Божий. Что значит страх Божий? Когда человек умирает, он понимает, что он сейчас окажется перед Богом. Если нам скажут, что вот через неделю патриарх нас будет принимать в чистом переулке, и вот поисповедует нас, примет решение о нас. Я думаю, каждый будет волноваться, не только священник и мирянин. А в момент смерти человек действительно переживает, а вот что сейчас вот произойдет. И вот мы должны страхом Божьим изгонять любой другой страх. То есть не думать о вечном огне, там, о черви неувидающем, а думать прежде всего о том, что поневоле живем, поневоле умираем, поневоле придем на суд и дадим отчет перед Богом за нашу жизнь.
Батюшка, мне кажется, сейчас неверующие люди, видя бы они вас живую, как вы с такой улыбкой на лице разговариваете и рассуждаете о смерти, они пришли в такое замешательство, мне кажется. Вот, но все-таки вот...
Человек рождается для смерти. Вот сколько бы не было ему там, час, два, три месяца, четыре, там, 50 лет.
Ну, как гонят.
А вот умирает он для жизни. Угу. Вот я вам, брат, скажу так, что есть люди, которые живут, чтобы выжить любой ценой. А есть люди, которые всю жизнь умирают, чтобы жить. И жить вечно. Вот это, наверное, разные вещи.
Надо записать кого-нибудь.
Нет, запись. Мы и так в записи.
У нас вопрос.
Прямого эфира.
У нас на телефон вопрос.
Да, говорите, мы вас слушаем.
Добрый вечер, отец Олег.
Добрый вечер.
Все студии, рабочий Виктор. У меня такой вопрос. Вот я об этом, по этому вопросу разговаривал в свое время. Господь подал мне чудо просто с владыкой Василием Радзенко. И он сказал об этих людях. Он сам подошел ко мне. И уже надеялся, что он это все состоит. У нас просто организация, как бы сейчас ФСБ, проводит эксперимент на людьми. Воздействует на разум, на мозг.
У вас религиозный вопрос или какой?
Нет, вот именно этот вопрос.
Какой вопрос? Повторите.
Ну, чтобы поднять этот вопрос, чтобы такие вещи прекратились.
Эксперименты над людьми?
Да.
Понял ваш вопрос. У вас вопрос, адресованный каким-то спецслужбам, наверное, вам надо к ним обращаться, если у вас к ним есть вопрос. А когда мы звоним на радио «Радонеж», друзья, мы должны задавать религиозные вопросы. И религиозная мотивация должна быть каждого вопроса, который мы выносим в эфир. А кто-то какие-то эксперименты там делает над кем-то, это вообще бессмысленный вопрос для религиозной радиостанции. Я поясню, почему. Потому что мы, православные христиане, придерживаемся той позиции, как святитель Иоанн Златоуст сказал, никто и ничто во Вселенной не может повредить человеку, если он сам не повредит себе. Вот этого надо держаться. А когда люди испытывают страх там, перед спецслужбами, там, ФСБ, там, ЦРУ, там, МОСАД, там, МИ-6 там, и еще что-то, это оскорбляет веру в Бога. Почему? Потому что Василий Великий писал, тот, кто людей боится, тот Бога не боится. А кто Бога боится, тот никого не боится. То есть надо изгонять страх человеческий страхом Божьим. Если человек имеет страх к Богу, он уже людей перестает бояться. А если он имеет страх человеческий, он Бога не боится. То есть он людей поставил над Богом, как бы. А это богохульство и кощунство. Почему наша жизнь должна зависеть от каких-то экспериментов? Почему наша жизнь должна зависеть от каких-то там колдунов, там, магов, там, и что только не наговорят, не придумают? В Писании сказано, что без воли Отца Небесного даже волос не упадет с нашей головы. Если Господь попустит нам оказаться там в лапах людей, которые будут над нами эксперименты делать, это Его святая воля. Но при этом мы помним, что если Бог нам попускает какие-то переживания, испытания, Он никогда не посылает испытания сверх сил, как сказано в Писании, но в самом испытании, том или ином, посылает нам и некое облегчение. Поэтому надо больше рассуждать о божественном страхе.
Да? Мне кажется, батюшка вот этими страхами лукавый пытается сказать, что Господь не вседержитель.
Господь, да, 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 да.
То есть он здесь не может ничего поделать. То есть иногда такие страхи возникают, что думаешь, ну, Бог здесь не способен как-то повлиять, что является грехом величайшим.
Это
да?
Грех, конечно, такие мысли. Мы должны совершенно четко определиться, что этим миром управляет Бог. И Бог, как вседержитель, одинаково контролирует и добро, и зло в этом мире. Вот я открыл пророка Исаию, 45 глава, 6-7 стих. Здесь сказано: «Дабы узнали от восхода солнца и от запада, что нет кроме меня, я Господь, и нет иного, я образую свет и творю тьму, делаю мир и произвожу бедствие, я Господь, делаю все это». Почему так сказано? Это сказано не в том смысле, что Бог является источником тьмы и бедствия, а в том смысле, что Бог одинаково контролирует не только добро в этом мире, но и зло. И без его воли ничего не может произойти или свершиться в этом мире. И если он нам попускает зло, святые отцы объясняют, то только потому, что любое зло он может обернуть в добро для нас.
Как поразительно, батюшка, вот иногда бывает в разговоре с людьми, ну, которые не признают Бога, не знают пока, да, вот для них вот эти слова, что именно на твоей голове все волосы посчитаны. И ни один волосик с нее не упадет без воли Бога.
Конечно, конечно.
То есть они как-то вот человека... Вот, знаете,
есть такой... один господин в этом мире, это наш Бог.
Да, то есть у человека сразу понимание появляется того, что на самом деле все намного сложнее, намного все разумнее, продуманнее и, конечно, потрясающе. Да, вот. У нас, вот вы такие слова зачитали тоже, которые, мне кажется, ну, полезны всем, очень как можно чаще напоминать себе. Да, и вот в предыдущем вопросе я тоже хотел бы уже остановиться вот и на памяти смертной. Потому что вот, как женщина заботилась о своей участи, соединении со своим мужем, вот, вот налицо буквально вот память смертная, которая человек, в которой человек пребывает. И какова все-таки польза вот этой памяти? Да,
да, я думаю, что вот само рассуждение этой женщины, оно очень правильное рассуждение. Угу. Ведь она верит в загробную жизнь, она знает, что ее муж жив. Она просто переживает и волнуется, как бы ей оказаться точно с ним. А если говорить о хозяине этого мира, он, конечно, один. Вот опять же, 45 глава Исаии, 5 стих. «Я Господь», то есть Господин, слово Господь, «Адонай», это однокоренное словом «Адоним», Господь, Господин. «Я Господь, и нет иного, нет Бога, кроме меня», то есть нет другого правителя, кроме Бога. «Я припоясал тебя, хотя ты и не знал меня». То есть мы не имеем абсолютного познания о Боге, но главное, что мы должны о нем всегда помнить, он Господин в этом мире. Он Господь, он Вседержитель, все им живет, движется и существует, как сказано в Писании, и у нас телефонный звонок в студию.
Знаю, да? Вы это
мой? Да, мы вас слушаем.
Да нет.
Алло, алло, говорите.
Отец Олег.
Да.
Здравствуйте. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Это раба Божия Лариса.
Да-да.
У меня, знаете, какой вопрос? А вот можно ли... Так случилось. Вот, ну промыслом Божиим, что я осталась одна. Нет мужа, нет сына. А вот, понимаете, ну, у меня есть участок, чтобы мне похоронить. Вот как мне? Можно ли заранее поставить памятник себе? Вот заранее, чтобы я стала с какой-то датой. Ну, как говорят на Западе, да? Ну, я, конечно, поставлю, ну, общество, а тут Радонеж, да. Ну.
Вы знаете, на Руси был такой обычай, когда люди женились, они уже делали для себя гроб, ставили на чердак, там, муж и жена, и крест делали для себя, и тоже клали на чердаке. И считалось на Руси, что если человек все подготовил к своему погребению, он, как правило, очень долго живет. И напротив, считалось, если человек совершенно ничего не подготовил к собственному погребению, смерть придет неожиданно, и он не успеет даже начатков покаяния положить. То есть вот тут действительно страх смертный являлся, скажем так, таким положительным страхом в жизни людей, которые... Как в одной книге я читал, если на человека нападали какие-то там мысли дурные, он просто поднимался на чердак и ложился в свой собственный гроб, так вот полежать, подумать. Но, конечно же, нельзя готовиться к смерти так, как готовились язычники. Например, когда в Египте человек становился фараоном, первый указ его был: начинаем строить пирамиду. И вот превосхождение на престол очередного фараона, неважно, сколько ему было лет, там 5 лет, 12 или 75, он начинал сразу строить для себя пирамиду, как такой вот памятник, значит, чтобы он остался в веках, и те, кто были в Египте, видели эти огромные строения. Для нас-то важнее как раз место, не просто обозначить место на земле нашего захоронения, а обозначить для себя место в небесном царстве, куда бы мы вошли бы, если бы, имея страх смертный тот же самый, соединяя его со страхом Божиим, выстраивали свою жизнь так правильно, чтобы туда не попасть. Да?
Мишка, мне кажется, сегодня было бы очень это, знаете, в современном мире очень бы полезно. Конечно, гроб, может быть, не гроб поставить где-то в своей квартире.
Но это в своем доме, а в квартире-то...
Да, но, может быть, какие-то вещи, я, допустим, вспоминаю поездку на Святую Землю, вот когда мы окунались в Иордане, там продавались такие крещальные рубашки, да, и вот их можно, посоветовали оставить. И,
как, знаете, погребальные, да.
Да. Да, то есть раньше вот на Руси...
Я, кстати, храню эту рубашку, которую купался в Иордании. Я уже сказал моим родственникам, что если я умру, а пусть меня обязательно оденут в эту рубашку, а сверх этой рубашки уже там все остальное.
Да, то есть
это очень красивый обычай. Ведь это сейчас мы ездим в Святую Землю там, по 5 раз, по 6. Я вот 4 раза был. Благодарю Бога за это. А раньше человек один раз ходил туда, и все. И он приносил эту рубашку, в которую он окунался в Иордан, он ее больше не одевал, он ее оставлял на час смерти, на день смерти, что когда он умрет, вот его оденут в эту рубашку после того, как его омоют.
Сегодня вот во время вот этой всеобщей суеты такой, да, как отцы еще говорят, что лучшее лекарство от суеты – это память смертная, мне кажется, знаете, было бы очень так полезно людям открывать шкаф свой и на примере там, своих там, костюмов или платьев вечерних увидеть погребальную рубашку.
Да, свою. Кстати, у меня бабушка Журавлева Матрёна Федоровна, вот я вспоминаю свое детство в Орехово-Зуево, она имела узелок, он лежал реально в гардеробе, и она любила его перебирать. Она вынимала этот узелок, там был у нее платок, там было платье, там был даже у нее носовой платок. Ну, с мертвыми кладут такой платок, как символ, что слезы там могут быть, расстройства для души. То есть она вот очень серьезно к этому относилась, и смерть не застала ее внезапно. Она и пособоровалась, и причастилась, то есть настоящая христианская кончина. И я согласен с вами, что не надо так шарахаться от таких вопросов. Конечно, гроб в квартиру не принесешь, если она там двухкомнатная, однокомнатная. А вот иметь какие-то вещи на этот случай, особенно вот эта рубашка, в которой человек окунался в Иордан, этому человеку надо помнить, что она не для того, чтобы всем показывать. Вот я в Иордан окунался, а вы, наверное, нет. Нет, человек должен смотреть на эту рубашку и, вот, может быть, задумываться, что когда он умрет, его оденут в эту рубашку.
Ну, то, что ее вид в гардеробе трезвит, совершенно четко.
Конечно, конечно. И во многих монашеских кельях, вот особенно дореволюционные такие были, как бы, изображения, лубочные такие картинки, там нарисована была смерть с косой, гроб там, и изречение святых отцов, что если человек будет помнить последние своя, то он не согрешит.
У нас телефонный звонок. Говорите, пожалуйста.
Алло?
Да-да.
Здравствуйте, отец Олег.
Здравствуйте.
У меня такой вопрос про традиционализм. Вот у апостолов сказано, что муж является главой жены. Так?
Да, как Христос глава церкви.
Вот. Я слышал такую информацию, что вот также в связи с этим, что если муж в браке носит бороду, то это на генетическом уровне влияет на здоровье и интеллектуальные способности детей. Слышали вы что-нибудь об этом?
Вполне возможно, вполне возможно. Мне кажется, что в природе нет ничего лишнего. Но это не значит, что нельзя стричь ногти на руках и на ногах. Если говорить, например, о волосах на голове, то апостол Павел прямо пишет, что мужчина, который растит волосы на голове, бесчестит голову. Почему он так пишет? Потому что в античном мире отращивали волосы только мужчины нетрадиционной сексуальной ориентации. А нормальные мужчины были очень коротко пострижены. Ну, достаточно посмотреть вот эти старинные изображения античного периода, как изображались даже пророки, Христос, как изображается, как Моисей, то, что связано вот с древними катакомбами. Там все очень коротко пострижено. Потому что в древности считали, что это признак блудливости, когда мужчина с длинными волосами. Апостол Павел, это Библия все-таки, он говорит, что бесчестит голову, если мужчина отращивает волосы. Но в то же время мы знаем, что очень многие священники отращивают волосы, но, конечно, не потому, что у них там неправильная ориентация. У нас священники 85% это женатые люди с большими семьями. Дело в том, что в 18 веке появилась эта мода на длинные волосы, и она началась не с церкви. Вот посмотрите, у старообрядцев, у них сохраняется традиция, у них священники стригут волосы. И если мы возьмем, например, изображение Григория Паламы, а его изображение чем интересно, человек, который делает изображение, видел его. У него достаточно короткая прическа. Изображение Златоуста, там, других отцов. Дело в том, что даже было решение Вселенского собора, что клирики должны стричься в установленном порядке, то есть не должны запускать волосы. Это было решение одного из Вселенских соборов. А в 18 веке появилась такая мода. Сначала миряне стали носить вот эти парики, длинные парики, а священники не хотели от них отставать. Некоторые священники тоже парики стали одевать, которые там служили, ну, при дворце, там, там, в таких богатых семьях они служили. Но это как-то не привилось. Хотя есть изображение, даже архиерей с париками, вот 18 века изображение. И тогда они стали просто отращивать длинные волосы и завивать их. А через несколько поколений, там два поколения прошло, другие священники, скажем так, третьего поколения от 18 века, решили, что вообще вот так и положено. И стали отращивать волосы, хотя это не подтверждается ни каноническим правом церкви, ни священным писанием, где запрещается мужчине отращивать волосы, а это просто вот такой новодел, скажем так, связанный с 18 веке, вот с этими французскими париками. Я не думаю, что это для нас должно иметь какое-то глубокое значение. Другое дело отшельники. Отшельники, которые жили в пустыне, они действительно изображаются с очень длинными волосами, но они изображаются и нагими очень часто, потому что они жили среди диких зверей, и у них не было как бы необходимости не только в том, чтобы стричь волосы, но вообще одеваться. Поэтому во всех таких вещах должна быть какая-то соразмерность. Но вот действительно, вот, как это ни странно, бородатый мужчина, он, конечно, я соглашусь вот с тем человеком, который звонил к нам на студию, он действительно воспринимается более достоверно. И бородатый мужчина, воспитывающий своих детей, показывающий им пример мужественности, это то, что, может быть, не хватает, особенно нашим мальчишкам, которых сюсюкают эти матери-одиночки, и отцы, если появляются, то достаточно редко и в каком-то таком странном виде, безбородом. Для отца семейства, конечно, как и для священника, который является отец прихода, мне кажется, все-таки борода совсем даже не помешает.
А вы знаете, батюшка, вот сейчас я просто как в силу того, что общаюсь с молодежью, должен сказать, что среди молодежи сейчас светской, да, не церковной, очень модно носить бороду.
Да. И я замечаю, что даже совсем юные стараются отращивать бороды, а не просто там волосы отращивать на голове, там во все стороны торчащие. И потом спортивный стиль предполагает тоже короткую стрижку. И армейский стиль, кстати, военнослужащие коротко стригутся, чтобы такой бойцовский тип был, чтобы за волосы тебя не ухватили во время там рукопашной схватки. У нас телефонный звонок в студию, говорите, мы вас слушаем. Алло.
Добрый вечер. Ваше преподобие, отец Олег, в своей беседе сейчас с нами вы упомянули такие слова. Нашим миром управляет Бог. Отсюда вытекает вопрос, только один мир, которым Бог управляет? Или дальше, возможно, и еще два слова. Абсолют и Бог. Это омонимы или две разные вещи?
Мы с вами прочитали сегодня пророка Исаия, 45 глава, 6 стих, 5-6. «Я Господь, и нет иного, нет Бога, кроме меня, и ниже, 6 стих. «Дабы узнали от восхода солнца и от запада, что нет кроме меня, я Господь, и нет иного». Господь – это хозяин. Вот что означает это слово «Господь». Это Господин. «Я образую свет и творю тьму, делаю мир и произвожу бедствие. Я Господь, делаю все это». То есть мы должны признавать власть Бога над собой. Если мы не будем придерживаться теократических принципов и, допустим, мысль, что Бог не управляет миром, что Бог устранился от управления мира, как некие там истолкователи Библии говорят, Бог сотворил мир и почил от всех дел своих, до сих пор он почиет. Нет, Бог не устранился от управления миром, создав этот мир. Он принимает участие в существовании в этом мире. И если Бог попускает зло, как я озвучил цитату Златоуста, это делается не для того, чтобы показать, что не только он управляет миром. Нет. Бог попускает зло только потому, что он может обернуть его в добро. Вот это объяснение Златоуста. А признавать, что есть два господина в этом мире, это все равно, что признать, что есть два Бога. А многобожие – это, конечно, вызов принципам монотеизма и единобожия, от которых мы никогда не должны отходить. Поэтому во всех случаях мы признаем над собою власть Бога. Есть люди, которые мятежники, они не признают власть Бога над собой, они даже в Бога не верят. Но это не значит, что они существуют сами по себе. Ибо о Боге сказано, что все им живет, движется и существует. У нас еще телефонный звонок в студии. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Здравствуйте, отец Олег.
Здравствуйте, добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, можно ли бабушку в соответствии с ее желанием похоронить в брюках? Спасибо.
Если бы бабушка высказала такое желание и от меня бы зависело, как ее похоронить, я бы одел на нее брюки вместо нижнего белья, а также бы одел на нее хороший нормальный сарафан, то есть нормальное платье, чтобы было на ней, чтобы этих брюк и не видно было бы. Если вы уж так хотите уважить вашу бабушку, то она просит, чтобы она там в брюках лежала. Но все-таки позаботьтесь о том, чтобы было платье, которое скрывало бы эти брюки, потому что мужская одежда – это мужская одежда, а женская одежда – это женское дело. Одежда. И в Писании сказано, что нельзя женщине одевать на себя мужскую одежду, и не сказано, о живой это говорится или об усопшей. Хотя разницы в то время между мужской и женской одеждой было очень немного. Она касалась каких-то орнаментов, а внешне она выглядела очень сходно даже. Итак, наша передача подходит к концу. Владимир, очень у нас записки.
Да, очень интересно, как сегодня программа была вот именно построена, да, вокруг памяти смертной, да, много обсуждали.
Да, интересно, думаю, все вопросы позже как-то сходились на этом. Сегодня. Итак, друзья, помолимся о здравии Елены, Веры, Марии, Ирины, Екатерины, Александры, Отраковец Елисаветы, Ирины, Натальи, Акелины, Евгения, Александра, Клавдии, Болящие, Зинаиды, Игоря, Любови, Младенцы Мелании, Александры, Михаила. И помолимся об упокоении Михаила, Капитолина, Николая, Алексея, Пелагии, Иоанна, Анны, Михаила, Евдокия, Галины, Сергия, Льва, но представлены Екатерина, но представлены Наталья, Александра, Екатерина, Мария, Евдокия, об упокоении младенца Памфила, об упокоении воина Иоанна, воина Павла, Галина Матрона, Георгия Аркадия, Николая Ферапонта, отрока Александра, Ефимия, Людмила, Валентины, Анны, Анны, Федора, Федора, Виктора, Виктора, Алексея, Алексея, Лидия, Романа, отрока Максима, Георгия, отрока Максима, протерей Бориса, преснопамятная Божия Вера, Надежда, Владимира, Игорь, Алексей, Вячеслава, отрока Олега, преснопамятного Дмитрия, монахини Марии, монахини Сергия. И, как всегда, и спрашиваю ваших молитв за то, служение Слова Евхаристии, которое я совершаю. Спаси всех, Христос.
Спасибо, Господи.
В эфире Всемирное Русское Православное Вещание, радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Возрастная категория без ограничений –